«Арзамас» и Европейский университет в Санкт-Петербурге представляют курс «История исламской культуры». Лекция 8. «Ислам в Советском Союзе». Автор Альфред Бустанов.
Строительство нового режима и советская политика по отношению к религии была встречена образованными мусульманами по-разному. Кто-то изначально решил встроиться в эту новую систему и поучаствовать в строительстве нового. Кто-то решил занять выжидательную позицию и посмотреть, как будут выстраиваться отношения большевиков в отношении мусульман в целом. Были и те, кто понял, что новый режим будет враждебно настроен против религии и ислама в частности, и уже в 20-е годы сделал все, чтобы эмигрировать в другие страны. В первую очередь, конечно, это Турция и Дальний Восток, Китай, Маньчжурия, Япония. Были те, кто использовали падение царского режима и русскую революцию для того, чтобы формировать какие-то новые политические проекты о том, как новая Россия должна быть устроена и каково должно быть место мусульман в этом устройстве. Здесь можно вспомнить проект «Дель-Урал», культурной и политической автономии региональной в Поволжье. Можно вспомнить другие политические проекты, но все они были так или иначе большевиками маргинализированы, в том числе не без участия тех или иных членов мусульманской интеллигенции. И уже советская национальная политика выстраивалась по другим принципам, в которых, конечно, было оставлено место для участия мусульманских элит, но, тем не менее, основную роль играла Москва. Установление власти большевиков на мусульманских окраинах бывшей Российской империи не было простым и однозначным процессом. На Кавказе в эпоху Гражданской войны существовали несколько параллельных проектов государственности и видений будущего. В том числе существовали идеи о реставрации имамата, исламского государства. И здесь, конечно, образ имама Шамиля вновь стал актуальным, и вот эти призраки Кавказской войны, они вновь зазвучали по-новому в эпоху Гражданской войны. Нечто похожее мы можем наблюдать и в Средней Азии, когда движение басмачей во многом так или иначе ассоциировалось вот с такими не большевистскими, нонконформистскими соединениями, которые в себе несли потенциал иных сценариев политического развития в регионе. Но так или иначе, политика тактических союзов позволила большевикам достаточно короткий срок прийти к власти в регионах и осуществлять довольно успешно свою политику. Вообще строительство национальных республик в раннем Советском Союзе было во многом результатом взаимодействия между большевиками и мусульманскими элитами, у которых были свои представления о том, как должна была быть устроена новая Россия. И в каком-то смысле та административная карта, которая сформировалась к 30-м годам, она была результатом переговоров и в чем-то даже, может быть, уступок. В Средней Азии можно видеть, как те или иные населенные пункты передавались в республики, к которым они не вполне очевидно относились. И тем самым в административное устройство изначально закладывалась такая вот мина конфликтогенности. Когда, скажем, персоязычные Бухара и Самарканд оказались в Узбекистане, когда Ташкент оспаривался между Узбекистаном и Казахстаном. Эти сюжеты, конечно, показывают, что Москва пыталась использовать вот административное устройство как фактор усиления значимости центра. То же самое касается взаимоотношений между национальными республиками в Поволжье. Тот факт, что Башкортостан в итоге стал территориально больше, чем Татарстан, и возникло трение по поводу северо-западных районов Башкортостана, о том, как они относятся или не относятся к татарской нации, это тоже из той же линии возможных территориальных претензий и противоречий, которые выстраивались в 20-30-е годы и цементировались в национальных историях. Принято считать, что в Советском Союзе исламу пришел конец. Новый режим занял довольно агрессивную позицию по отношению к конфессиям бывшей Российской империи. Постепенно сворачивалось исламское образование, закрывались мечети, бывшие имамы лишились прав и были вынуждены искать заработок в светской среде, чаще всего в городах. Контролирующие органы изымали и сжигали частные библиотеки с тысячами томов редкой исламской литературы. Апогея эта политика достигла в 1936 году, когда были арестованы и казнены члены муфтията, а затем жертвами репрессий стали сотни образованных мусульман. Тем не менее, нельзя преувеличивать эту деструктивную политику. Несмотря на существенное сужение аудитории, для ученого исламского дискурса он не был уничтожен большевиками. На протяжении всего XX века в среде мусульман с хорошим образованием занятие интеллектуальным трудом не останавливалось. Тем интереснее наблюдать, как классические формы исламской литературы артикулировали изменения, происходившие в советском обществе, части которого были мусульмане. Будь то строительство колхозной системы, успехи в космонавтике или какие-то трансформации в быту. Если до сталинских репрессий и Великой Отечественной войны были такие исламские ученые, кто открыто не признавал новый режим, в последующем большинство тех, кто действовал в религиозном поле, были тесно включены в практики и институты, управляемые государством. В этом смысле советская политика продолжала имперскую. В 1936 году старая имперская структура муфтията была разгромлена. На ее место в 1943 году пришла модель, включавшая региональные духовные управления для Средней Азии и Казахстана, Закавказья, Северного Кавказа, европейской части СССР и Сибири. Этой системе подчинялись имамы на местах, рекрутировавшиеся из числа избежавших репрессий, а позднее среди выпускников специальных советских медресе в Узбекистане, в первую очередь медресе «Мир Араб» в Бухаре, основной кузнице кадров для исламской элиты позднего Союза. Надо заметить, что вот эта советская трансформация для мусульман имела не совсем однозначный характер. Зачастую даже в одних и тех же семьях были те, кто полностью принимал новый режим, были те, кто сомневались, были те, кто полностью отвергал новое устройство общества. И тем не менее, когда государство перешло в активную фазу наступления на религию, когда началась активная антирелигиозная пропаганда в 20-е, особенно в 30-е годы, можно видеть, что в среде мусульман, особенно в городах, происходят процессы, которые сложно укладываются в черно-белую картину защиты исламских ценностей против соединения с советскими лозунгами. Надо сказать, что даже выпускники медресе дореволюционной поры в этот период 20-30-е годы, если не участвовали напрямую в антирелигиозных кампаниях, то могли видеть некий позитив и некоторую, может быть, как неизбежную меру борьбы с духовенством или деконструкции, демонтажа той привычной системы религиозного устройства, которая существовала в стране. Тем более, что если учитывать тот политический и социально-экономический хаос, который воцарился в раннее советское время, безусловно, забота о каких-то вот институциях и статусах духовенства, наверное, уходила для многих на задний план. И особенно в плане реализации возможностей, которые давала русская революция, той, может быть, иллюзии возможностей и свободы, которые были опьянены в том числе мусульмане в России, они скорее стремились реализовать свои планы, связанные с каким-то социальным устройством, нежели с сохранением институтов и связей в именно религиозной среде. Советская политика по отношению к исламу, опять же, как и в случае с имперской, характеризуется во многом прагматикой. Проблематично лишь демонизировать эту политику и говорить, что советский период был однозначно деструктивным, и мусульмане негативно относились к советскому режиму. Один из примеров такого амбивалентного отношения является попытка советского руководства в 40-е годы мобилизовать исламские элиты для того, чтобы организовать сопротивление фашистской Германии. Впоследствии было решено не только поддерживать эту старую элиту лояльных мусульман, но и воспитывать новую когорту уже из тех молодых людей, что получили советское образование и затем хотели стать советскими фактически чиновниками от религии, получив некоторый набор религиозных знаний в таком советском соусе. и для государства был интерес в создании такой когорты мусульман для того, чтобы они, с одной стороны, представляли советских мусульман на международной арене, на конференциях, являлись проводниками советской религиозной политики. С другой стороны, были такими акторами во внутренней политике и проводили идею близости советских ценностей исламской идеологии. Несмотря на волны антирелигиозной пропаганды, книжная культура российского ислама в основном продолжала жить среди советских имамов в городах и селах. Интересно, что эта литература не находилась в изоляции, слепо воспроизводя традиционные жанры, а вступила в диалог с коммунистической идеологией. Существовавшая еще с конца XIX века тенденция к интеграции европейской науки в исламский дискурс в эпоху Брежнева вылилась в рассуждение об устройстве космоса через призму Корана и Сунны. В основном богословы советской эпохи показывали, что социализм и ислам не противоречат друг другу, если не учитывать рвение большевиков в борьбе с религией вообще. Именно этот синтез советского и исламского получил в науке название советского ислама. Проявлялся он и на бытовом уровне, когда религиозные обряды, будь то свадьба или похороны, могли вполне проводиться с элементами того и другого. В целом же, из-за уничтожения легальной системы исламского образования, существовавшей в имперский период, постепенно происходила деградация знаний об исламе и конкретных практиках. Ближе к концу советской эпохи ритуальные собрания, имевшие некогда значение суфийских родений под руководством шейха, стали скорее играть роль поддержки групповой идентичности. Интересно, что советские государства и духовные управления в послевоенное время проводили единую линию, направленную на централизацию религиозной жизни в мечетях и, соответственно, борьбу с шарлатанами, одурманивающими массы. Исследователи обратили внимание, что у государства и советских муфтиятов были одни объекты для борьбы. В частности, они старательно запрещали посещение святых мест. Государство стремилось либо избавиться от таких мест паломничества, объявляя их пережитком доисламских культов, переформатируя их под музеи, тем самым пытаясь хоть как-то поставить эту сферу под собственный контроль. Муфтияты, в свою очередь, издавали прокламации с осуждением такого паломничества, как противоречившего чистому исламу. Некоторые исследователи видят в такой политике явную поддержку салафитских идей о чистом исламе, ставших красной тряпкой уже для постсоветских режимов. Так или иначе, в советское время большая часть мусульманской элиты оказалась встроена в государственные структуры и правила игры. В то же время наблюдается сближение на уровне риторики с другими конфессиями, особенно с РПЦ. Мусульмане стали регулярно видеться со своими коллегами из других конфессий на конференциях и строить с ними общий политизированный язык религии. Нет сомнений в том, что это наследие сближения ислама с окружающим обществом вообще и с РПЦ в частности сохраняется до сих пор и является важным фактором в общественном развитии ислама. В целом, национальная политика советов по отношению к мусульманам носила такой довольно яркий конструктивистский характер, когда большевики использовали экспертное знание этнографов, лингвистов, экономистов для того, чтобы фактически создавать национальные республики и создавать национальные культуры. Этот процесс затянулся, начался он с формального определения национальных границ на Кавказе и в Средней Азии. Затем он продолжился в языковой политике, когда сначала мусульманские народы Советского Союза были переведены с арабской графики на латиницу, что фактически поставило крест многовековой письменной культуре ислама в нашей стране. А затем в 30-е годы, вскоре, с латиницы мусульманские народы были переведены на кириллицу с тем, чтобы сделать культуру ближе к советской. Этот шаг, конечно, впоследствии сопровождался и изменением самих языков, когда из словарей, из-за активного литературного употребления вычищались арабо-персидские термины, в том числе связанные с политическими концепциями, тоже понятие хурият, свободы, с его антиколониальным пафосом. И, конечно, фактически мы можем видеть, что вот за те десятилетия советской национальной политики, которая характеризовалась таким созданием нации, написанием национальных историй, для республик и для отдельных народов, созданием литературных традиций и в каком-то смысле даже письменности и грамматики для этих языков и народов, во многом переформатировало всю топографию ислама в бывшей Российской империи, когда вместо разнообразия идентичности и самоописания мы наблюдаем более жесткие категории самоидентификации. И, конечно, советская паспортная система, в которой существовала графа «национальность», и человек должен был определиться, какой национальности он принадлежит. И здесь, конечно, было немало и курьезных случаев, когда на территории республики с титульной национальностью человек с смешанным происхождением, скажем так, выбирал свою принадлежность к титульной нации, хотя мог никакого отношения не иметь. И таким образом, вот в этом процессе становления нации на территории страны, для которых ислам в официальной интерпретации становился лишь частью культурного наследия, во многом секуляризированного и очень сильно избирательного, когда специалисты, историки, этнографы фактически подбирали для мусульман, для новых советских наций тот пантеон национальных героев и философов-посвятителей, которые официально канонизировались в каком-то смысле как национальные герои. Частью этой игры формирование советских наций являлось то, что прямой доступ к большинству письменного наследия этих национальных героев был фактически невозможен, потому что новое поколение советских людей не имело доступа к арабографической письменной традиции, изобиловавшей исламскими религиозными социальными концептами. Не говоря уже о том, что в республиках происходил зачастую мощный процесс языковой русификации, когда новое поколение этнических мусульман теряло знание родных языков, не говоря уже о какой-либо подготовке в специальной исламской терминологии, исламской литературе. И это, конечно, очень сильно усложняло возможность для параллельных несоветских форм самоидентификации и версии истории, и несоветских форм историописания и определения нации. Лишившись доступа к собственной традиции, исламской историографии, географии и классических дисциплин, большинство так называемых этнических мусульман в Советском Союзе через систему советского образования, через школу, через университет, адаптировала и усваивала советские версии истории, концепции о языке и роли религии в обществе. И мы можем наблюдать даже случаи соединения советских теорий о нации и развитии языка с классическими жанрами исламской литературы, когда исламские авторы старались нащупать вот этот советский язык гуманитарной мысли, чтобы через него выходить на более широкую аудиторию. Такие попытки, конечно, были во многом маргинальными, потому что запросы именно на такую версию религии и национального самосознания, конечно, был очень низок. Мейнстрим, который формировался в советской системе образования, он диктовался именно таким вот авторитарным дискурсом о том, что такое нация, религия и что такое национальный язык. Строительство советской концепции нации, оно опиралось во многом на те источники, которые сохранились от средневековой придворной историографии. Так было, скажем, в Средней Азии, когда советские востоковеды фактически вырезали те фрагменты, которые, по их мнению, так или иначе касались новоконструируемых советских наций. И уже на основе этих препарированных источников средневековых создавались более широкие республиканские истории. Этот процесс, в принципе, занял с 1930-х годов до 1950-х-60-х годов, когда каждая республика Советского Союза получила так или иначе свою историю. На следующем этапе мы видим такое строительство советских национальных культур, когда целый ряд писателей и деятелей культуры артикулируют ценности, которые являлись общими для советского народа и в то же время вот апеллировали бы к национальным чувствам представителей той или иной республики. Здесь, конечно, имена Чингиза Айтматова, Фазиля Искандера, они сразу приходят на ум. Строительство языковой политики и фактически строительства нации, оно сопровождалось и подведением соответствующей инфраструктуры, будь то кафедры по изучению национальных языков в университетах, мощной издательской программы на национальных языках по всему Советскому Союзу, в которой бы проводилась, с одной стороны, русификация национальных языков вместо арабских и персидских терминов, которые были ранее. И самое главное, конечно, идеологическая интервенция в национальные языки. Особенно это заметно, когда классики марксизма и ленинизма переводились на национальные языки и большими тиражами распространялись. Сюда же можно принести примеры строительства культурных центров, будь то клубы в сельской местности, которые играли очень важную роль центров советского просвещения, вместо медресе и нередко прямо на месте бывших религиозных центров, а также строительство других культурных заведений в городах, оперы, театры, в которых так или иначе культивировались образы и идеи более широкой советской общности. Что касается повседневных практик мусульман в Советском Союзе, то, конечно, здесь мы наблюдаем довольно пеструю картину. С одной стороны, еще при Сталине в 40-е годы небольшой группе мусульман, в основном элиты, было разрешено совершать паломничество в Мекку. Безусловно, проходили они через определенный фильтр, многим отказывали в их желании посетить священные места. Но, тем не менее, такое понятие, как вот советский хадж, оно существовало. Отсутствие мечетей во многих регионах страны, конечно, ставило вопрос о том, как могла совершаться обязательная молитва для мусульман. И здесь речь идет не только о каждодневной молитве, но и о праздничных обязательных молитвах. По фотографиям советского времени мы можем видеть, что на праздничные молитвы собиралось огромное количество людей. Это, конечно, объясняется тем, что самих мечетей было немного. И туда приходили как женщины, так и мужчины. А там, где мечетей не было, зачастую имамы официальные или неофициальные собирали верующих в поле, либо на кладбище. Что же касается богословской части вопроса, то один из муфтиев Советского Союза, Абдельбари Исаев, в 70-е годы получил вопрос от одного из своих коллег о том, разрешается ли мусульманам переносить молитвы под конец рабочего дня, потому что люди работают на предприятиях, как в целом советские мусульмане должны относиться к молитве в современных условиях. И учитывая те реалии, которые существовали к тому времени, муфтий в своем богословском решении говорил, что самое важное – это совершение молитвы и соблюдение ее времени и условий, в то время как форма этой молитвы может изменяться. Иными словами, человек может совершать молитву сидя, во время ходьбы или даже про себя. Что касается поста, который мусульмане держат раз в год, месяц Рамадан, часто можно слышать от интервьюеров, что в школах детям принудительно наливали воду в рот, чтобы испортить их пост, проводили лекции, которые объясняли вред поста. Но в то же время отдельные люди этот пост держали. И, конечно, здесь в исполнении ритуальной стороны и какой-то строгости в этом отношении мы видим важную роль поколенческого фактора. Среди более старшего поколения строгость в выполнении религиозных предписаний выше, в то время как среди младшего поколения, уже получившего советское образование, среди тех людей, которые работали на предприятиях и находились в том числе под влиянием, скажем, общества знания или антирелигиозной литературы, то среди них выполнение таких формальных каждодневных ритуалов, оно было ниже. В то же время нельзя не отметить, что несовершение религиозных ритуалов не отменяло тот факт, что люди так или иначе продолжали ассоциировать себя с исламской культурой, будь то через национальное самосознание, будь то через секуляризированное национальное наследие в виде архитектуры, каких-то литературных памятников и других символов, так или иначе ассоциировавшихся с исламской культурой. По тем же фотографиям интересно проследить, как трансформировалась религиозная обрядность, будь то похоронный обряд или свадьба. Никях. Скажем, при похоронах соединялись элементы, принятые в советском обществе, и какие-то традиционные обряды, касающиеся омовения покойного и чтения молитвы. Такой вот своеобразный этнографический синкретизм происходил. То же самое касается свадьбы. И можно часто слышать такие рассказы, когда на свадьбах приглашали муллу, который читал Коран вначале, а потом, когда мулла удалялся, все начинали распивать спиртные напитки и уже приступать к такой вот светской, абсолютно не связанной с религиозными обрядами части церемонии. Вообще, несмотря на старания государства перенести основной центр тяжести религиозности населения в мечети, подконтрольные государству, в которых находились имамы, которые в целом проводили государственный взгляд на религию, на протяжении всего советского периода в большом количестве можно было наблюдать всякого рода неформальных специалистов по религии, которые практиковали популярные, скажем, практики именоречения, для которых далеко не всегда родители обращались в официальную мечеть, а могли обратиться к какому-то опытному старику. Это же касается практик обрезания, которые по традиции могли сохраняться, и иных собраний за пределами мечетей. Конечно, такая форма религиозности имела меньше общего с высоким интеллектуальным книжным исламом, и собрания мусульман на квартирах или на кладбищах и в других ситуациях, они, конечно, больше имели функцию поддержания общей идентичности, и исламская составляющая постепенно становилась все более и более упрощенной. Советский период был богат на яркие личности среди мусульман. Одним из наиболее харизматических таких лидеров мусульман Советского Союза являлся Зияуддин Бабаханов, один из муфтиев Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана. Секретом успеха Бабаханова была его интересная способность для соединения его безусловных талантов как богослова и политического деятеля. Он сумел интегрироваться в политическую структуру советского государства и артикулировать тот дискурс, который спускался сверху. И фактически он, конечно, был таким очень мощным актором религиозной политики не только в Средней Азии, но и в масштабах Советского Союза в целом. Несколько иную траекторию и судьбу демонстрирует близкий друг Зияуддина Бабаханова Абдульбари Исаев. Уроженец Башкирии, он одно время был имамом в мечети в Уфе, затем прослужил имамом в мечети в Ленинграде, а между 1975 и 1980 годами Исаев был муфтием Духовного управления мусульман Европейской части России и Сибири. Но если Бабаханов демонстрирует успешный опыт соединения исламского богословия и религиозной политики в Советском Союзе, то Исаев скорее был таким исламским романтиком, который думал, что можно жить по Корану и Сунне в Советском Союзе. Он надеялся на то, что, заняв высшую должность в религиозной иерархии, ему удастся развернуть просветительскую деятельность, сдать перевод Корана на татарский язык, который он готовил практически всю свою жизнь, сдать другие свои книги. Но государство очень быстро увидело в такой деятельности проблемный потенциал. Ни одна из книг Абдульбари Исаева не была опубликована при его жизни, и он сам очень скоро стал жертвой интриг и был вынужден покинуть свой пост муфтия. Поэтому, как и в других сферах, советский режим и те правила игры, которые существовали, они одновременно могли быть для кого-то трамплином для великолепной политической карьеры, а для кого-то могли стать источником проблем и внутренних исканий, и внутренней борьбы со своими ценностями и окружающим миром. Безусловно, советский опыт развития исламской культуры в нашей стране неоднозначен. И невозможно его описывать только в категориях уничтожения, а скорее, мне кажется, более перспективным говорить о трансформациях, о том, как исламская культура изменялась в новых условиях и как, теряя одни элементы, приобретала другие и становилась более близкой, интегрированной в российские реалии. Смена алфавита, уничтожение многих памятников архитектуры и уничтожение бесценных памятников письменности, которые потеряны для науки, для мирового наследия. Это сотни жизней наиболее талантливых и прогрессивно мыслящих мусульманских интеллигентов, которые погибли в 20-30-е годы. это судьбы тех людей, которые умирали в 80-е годы с мыслью о том, что миру ислама в России пришел конец. Исламская культура прошла этот этап испытаний и приобретений. Когда мы говорим о том, что можно восстановить какие-то элементы мусульманской культуры прошлого, конечно, это благородные призывы, но они мало имеют общего с реальностью. Любые проекты по возрождению традиции – это всегда строительство чего-то нового. И сегодня, когда мы вспоминаем о советском исламе, пытаемся дать ему оценку, надо, конечно, помнить о том, что это этап, у которого была своя логика, и мусульмане, которым довелось жить в эту эпоху, принимали свои решения и так или иначе интегрировались или изолировались в тех условиях, которые у них были.
Следующая лекция об исламе после распада СССР.